новостей православного мира в информационном обозрении «Седмица». В студии Марина Селенкова. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Литургия для студентов. Как отмечали день священномученицы Татьяны в Одессе. Сенсационная находка. На Афоне найден заброшенный старинный казачий скит, основанный запорожцами в 18 столетии. Грузинский патриарх Илия II стал крестным более 26,5 тысяч детей. 25 января весь православный мир отмечал День Святой Мученицы Татьяны, а молодежь еще и связана с этим именем День студентов. Этот праздник всегда по-особенному отмечают учащиеся вузов Южной столицы. В студенческом храме, расположенном на территории Одесской юридической академии, проходят торжественные богослужения, а затем студенты вместе со своими преподавателями устраивают вкусный обед для всех пришедших на праздник горожан. Как отмечали Татьянин день в этом году, расскажет Наталья Марчук.
Уже более 270 лет 25 января выделяется среди большого количества праздников. И это не случайно. В Татьянин день в 1755 году императрица Елизавета Петровна подписала указ об учреждении первого в Москве университета. С того времени святая Татьяна считается покровительницей студентов. Так что и в этом году учащиеся одесских вузов спешили на литургию в свой студенческий храм.
10 лет назад мы построили храм святой мученицы Татьяны. Мне часто задают вопрос, почему именно Татьяны. Потому что город Одесса – это город молодежи, город студентов. А как известно, покровительницей всех студентов является святомученица Татьяна.
Храм посещает не только молодежь. Со всей округи и с разных концов города и в будни, и в праздники сюда приходят помолиться и стар, и млад. Здесь можно приложиться к иконе с частицей мощей мученицы Татьяны, услышать рассказ о высоком смысле христианского подвига святой.
Наш храм носит имя мученицы Татьяны, которая жила еще в 3 веке. Она была дочь римского консула. Она происходила из знатной семьи. Когда язычники узнали о том, что она христианка, ее жестоко пытали, мучили. В те века, мы знаем, были жестокие гонения на христиан. И несмотря на то, что ей предлагали почести, славу, предлагали ей оставить жизнь, но она пострадала за Христа, она приняла смерть за Христа для того, чтобы наследовать жизнь вечную.
Ежегодно в день престольного торжества после службы в храме молодежь традиционно угощает всех прихожан вкусным обедом. Хорошему настроению в этом году не страшны были ни вирусы, ни 15-градусный мороз.
У нас проходила со 8:30 служба. И после вот мы организовали такую небольшую полевую кухню, чтобы, несмотря на холод, несмотря на мороз, который сегодня нас настиг, согреть своим теплом и попытаться помочь хоть немного всем нуждающимся. Непосредственно в наше сложное время сейчас очень важно, мне кажется, не забывать, что все мы одна большая семья.
В стенах церкви, в стенах юридической академии очень много наших студентов, наших преподавателей, ректора нашего университета. И все сегодня спешат прийти на помощь, и я выставила всю службу. Наши студенты также причастились, они послушали, они молились Богу, и действительно в такие дни очень чувствуется святость вот этого праздника.
Также в этот день свои именины отмечают все Татьяны. Носительницам этого прекрасного имени, наверное, повезло, ведь ни один день ангела не отмечается так широко. В храме своей небесной покровительницы у Татьян все молитвы об одном.
Конечно, хотела бы пожелать мира, чтобы все, на всей земле был мир, чтобы все были добрыми, доброжелательными друг другу, ну, чтобы любили друг друга все, потому что без любви не может быть мира на земле, счастья и здоровья всем.
Наталья Марчук, Стас Бабенко, информационное бюро программы «Седмица», Одесса.
На Афоне найден заброшенный старинный казачий скит, основанный запорожцами в 18 столетии. В Киеве состоялась презентация книги, изданной по результатам экспедиции в Монашескую республику на Святой Афон. О духовном Запорожье на Афоне и про казачий скит «Черный водоворот» подробнее в сюжете киевских корреспондентов.
В 2016 году исполняется 1000 лет от первого письменного упоминания о существовании на Святой Горе первого русского монастыря. Так что не случайно и особое внимание к научным исследованиям Афона. Тем более, что одно из них привело к настоящему открытию.
Наша история богата на таємниці. Наша история богата на тайны. Мы знаем, что история украинско-афонской связи тянется еще со времен Антония Печерского. Святой Антоний, основатель Киево-Печерской лавры, неоднократно бывал на Афоне. Со времен древнерусского государства мы поддерживаем связи с Афоном.
С часов давней украинской державы мы поддерживали отношения с Афоном.
Недавно в государственных архивах исследователь Сергей Шумило отыскал документальные свидетельства о том, что в 1747 году на Афоне казаки основали собственную обитель. Назвали ее «Черный Выр».
Під час останньої подорожі на Афоні мені вдалося попрацювати в архівах деяких афонських монастирів.
Во время последнего путешествия в архивах некоторых афонских монастырей удалось найти документальные свидетельства о том, что украинская казацкая старшина в 17-18 веке являлась ктиторами афонских монастырей. В частности, пожертвования на Афон передавали Мазепа, Иван Самойлович, Петр Калнышевский, Семен Полин, полковника Лизагубы, Кочубеи. Надеюсь, что тема ктиторов на Афоне со стороны украинской казацкой старшины станет отдельным исследованием.
Кочубеи и так далее. Тут там дуже великий перелік. Це праця ще, вот я сподіваюся, яку ми здійснимо окреме дослідження про ктиторів і меценатів з боку української козацької старшини на Афоні.
Українські исследователи нашли соборный храм старинной казацкой обители в довольно хорошем состоянии. Внутри сохранились фресковые изображения и орнаменты конца 18 века, а также деревянные иконостасы с писанными иконами в стиле казацкого барокко. Когда-то между собой казаки называли этот афонский скит духовным Запорожьем. Однако сейчас обитель пустует и ждет своего возрождения. Леся Сакада, Андрей Грицан, город Киев.
В Грузии праздник Богоявления или Крещения Господня стал самым запоминающимся для сотен родителей. В Тбилиси прошло массовое крещение младенцев. Почти 700 малышей крестил сам патриарх всей Грузии Илия II. Массовое крещение младенцев прошло в столичном кафедральном соборе Святой Троицы сразу после торжественной литургии и водоосвящения. Родители крещенных младенцев получили крестики, свидетельство о крещении, экземпляры рождественского послания грузинского патриарха. За 8 лет католикос-патриарх всей Грузии крестил уже более 26,5 тысяч малышей многодетных венчанных пар. Главная цель такого массового крещения – улучшить демографическую ситуацию в стране и стимулировать рождаемость в грузинских семьях. Выпуск продолжит обзор новостей православных сайтов. С этой информацией вас ознакомит Валерий Гриценко.
Здравствуйте! В публикациях, которые мы предлагаем в нашем обзоре, вы найдете ответы на самые разные вопросы. Например, на такие. Почему Библию нужно изучать, а не просто читать? Библия – это книга, которую нужно изучать. Писание требует труда, времени, любви, обязывает к подробному разбору с толкованиями. Всякий верующий человек должен по мере возможности приложить усилия к открытию для себя именно церковного понимания священных текстов. Только тогда библейские слова, кирпичики, сложатся в стройное здание евангельского домостроительства нашего спасения. Как открыть для себя церковное толкование? Подробности ищите в публикации на сайте «Православная жизнь». Язык богослужений – выбор украинской паствы. Язык богослужений в Украинской Православной Церкви сегодня является не директивой иерархов. Язык молитвы – это свободный выбор украинской паствы. Об этом сказал председатель синодального информационного отдела Украинской Православной Церкви епископ Климент. Он отметил, что все разговоры о том, что кто-то кому-то запрещает молиться на украинском языке – это выдумки. По его словам, подавляющее большинство верующих Украинской Православной Церкви хочет, чтобы богослужения совершались на церковно-славянском языке. Интервью с владыкой Климентом разместил сайт «Православная молодежь Украины». Какая деятельность в дни церковных праздников под запретом? Многие воцерковленные люди считают любую работу в воскресенье или в дни церковных праздников грехом. Правы ли они? И что можно, а что нельзя делать в церковные праздники? Откуда берет начало эта традиция? Чтобы разобраться в этом вопросе, читайте публикацию на сайте «Православие в Украине». Какой должна быть современная защита христианской веры? Под апологетикой в христианстве понимается защита христианской веры от внешних нападок. Она в первую очередь состоит в доказательстве ошибочности аргументов, которые используются нехристианскими учениями против христианства. А во вторую очередь в укреплении веры и самих христиан. Существует два основных метода христианской апологетики. В чем они и как в современном мире нужно защищать православную веру, об этом пишет сайт «Религия в Украине». 10 канонических постановлений православной церкви, о которых мало кто знает. Могут ли муж и жена быть крестными родителями чужого ребенка? Кого священник имеет право отлучать от причастия? Имеет ли право православный христианин вступать в брак с католиком или старообрядцем? На эти и многие другие сложные вопросы ищите ответы на сайте «Православный собеседник». Что происходит с нашим мозгом во время молитвы? Библия говорит на эту тему много самых разных вещей. Наука пытается это объяснить, но для нас, простых грешных, важно как минимум одно. Наш мозг во время молитвы получает настоящее блаженство. Христиане называют его языком ангелов. Мол, послушал песнопение в храме или помолился в одиночестве, и в голове сразу стало светлее и яснее. Ученые из университета Пенсильвании попробовали разобраться, выдумки это или правда. Подробности исследований вы найдете на сайте «В мире чудес». Нужно ли прикладываться ко всем иконам в храме? Многие из тех, кто только начинает ходить в православный храм, истово прикладываются ко всем иконам, притом по нескольку раз. В начале службы, в конце, а иногда и в середине, если перед каким-то святым образом служился акафист. И новички задаются вопросом, а как они должны поступать? Действительно ли необходимо прикладываться ко всем иконам в храме? Или только к иконе, находящейся на центральном аналое? Может, только к иконам любимых святых? На эти вопросы отвечает архимандрит Хризостом Грищенко, насельник Архангела Михайловского Зверинецкого монастыря. Интервью с ним вы найдете на сайте волонтерского движения православной молодежи «Молодость неравнодушна». А с новыми интересными публикациями мы ознакомим вас ровно через неделю.
Мы продолжаем выпуск и далее в нашей программе. Святая гора традиций и истории. В этом году православная церковь отмечает тысячелетие древнерусского монашества на Святой горе Афон. Священник Федор Конюхов установил мировой рекорд по полету на воздушном шаре. Полет стал тренировкой перед кругосветным путешествием на аэростате. В Днепропетровске в кинотеатре «Правда кино» открылась Международная киноассамблея на Днепре. В этом году она посвящена тысячелетию древнерусского монашества на Святой горе Афон, который празднуется православной церковью в наступившем 2016-м. Уже в седьмой раз киноассамблея собирает лучших режиссеров из разных стран. В работе форума принимают участие известные документалисты из Украины, Беларуси, России, Польши, Эстонии и Сербии. О том, как прошли 4 дня кинопоказов, мы расскажем в следующем выпуске. А сегодня мы хотели бы обратиться к истории и традициям Святой горы Афон. Как говорят многие, благодаря молитвам афонских старцев держится мир, держится православие и сохраняется духовность. Предлагаем вам ненадолго погрузиться в атмосферу этого святого места.
Святая гора Афон – это особенное и благодатное место для каждого православного христианина. Ведь там на протяжении столетий жили старцы и духовные подвижники.
Афон называют монашеской республикой, на территории которой расположено 20 мужских монастырей. В каждой обители живут монахи, которые занимаются молитвой, послушанием, трудами.
Когда смотришь с моря на Афон, открываются дивные по своей гармонии пейзажи, а на отвесных скалах – древние монастыри и келии монахов. Но только пройдя собственными ногами по этим холмам, можно получить истинное представление о той земле, на которую уже однажды ступала Божья Матерь. Ведь в первую очередь Афон – это удел Матери Божией.
История обители Древней Руси на Святой горе связана с монастырем Пресвятой Богородицы Ксилургу и с монастырем Святого Пантелеимона. Первое известное письменное упоминание о русском монашестве на Афоне относится к 1016 году.
Однако устное предание появления монашества Руси на Афоне относит нас к еще более древнему времени. Так, согласно преданию, особенно распространенному в XVI веке, первый монастырь Руси на Святой горе был основан по попечению святого равноапостольного князя Владимира Киевского и его супруги византийской царевны Анны вскоре после принятия христианства на Руси в 998 году. Именно на Святой горе Афон принял постриг родоначальник монашества Руси, выходец с Черниговской земли, преподобный Антоний Печерский. И позже, по благословению афонских старцев, вернувшись на родину, Антоний долго странствовал, пока не поселился в пещере на одном из киевских холмов на берегу Днепра. Позже там была основана Киево-Печерская лавра, ставшая первым духовным центром Киевской Руси.
История Афона насчитывает как минимум 10 столетий, целое тысячелетие, хотя первые монастыри там возникли в 3-4 веках. Расцвет паломничества был в 17-19 веках. Из Одессы отправлялись пароходы с многочисленными паломниками, и люди получили возможность побывать в этих святых местах.
Сегодня на Афон приезжает очень много людей, которые отправляются туда за духовной поддержкой. Паломники имеют возможность познать свою веру и православие изнутри, растворившись в молитве и сосредоточившись на своих внутренних проблемах.
Были и есть на Святой Горе и особенные люди, старцы, люди благодатные. Среди них отец Иосиф Исихаст, отшельник, духовник 6 из 20 монастырей Афона. Арсений Пещерник, духовный писатель, архимандрит Сафроний Сахаров, основавший монастырь Иоанна Предтечи в графстве Эссекс, Англия. Паисий Величковский, старец Паисий Святогорец, духовный отец многих афонских монахов и большого числа мирян. И многие другие.
Традиция старчества не утрачена на Святой Горе и по сей день. На Афоне по-прежнему много опытных духовных наставников, ведущих подлинно подвижническую жизнь. Современные афонские старцы охотно помогают мирянам, дают ответы на беспокоящие их вопросы и обращаются к современникам со словами духовного утешения.
Афон формально считается греческой территорией, но по факту это единственная в мире самостоятельная монашеская республика. Это утверждено 105-й статьей греческой конституции. Верховная власть здесь принадлежит священному киноту, который состоит из делегированных в него представителей афонских монастырей.
Светская власть также представлена на Афоне. Здесь есть губернатор, полицейские, почтовые служащие, торговцы, ремесленники, персонал медпункта и недавно открывшегося отделения банка. Губернатор назначается Министерством иностранных дел Греции. Он отвечает за безопасность и порядок на Афоне.
Для доступа мирян на Афон требуется специальный документ – диамантерион. Бумага с афонской печатью, двухглавым византийским орлом. Число паломников ограничено. За один визит полуостров могут посетить не более 120 человек.
Ежегодно Афон посещает около 10 тысяч паломников. Православные клирики для посещения Святой Горы также должны получать предварительное разрешение от Вселенского Патриарха.
Самая высокая точка Афонского полуострова, 2033 метра, это вершина горы Афон. Здесь находится храм в честь Преображения Господня, построенный по преданию в 965 году преподобным Афанасием Афонским. Этот святой считается основоположником всего уклада монашеской жизни, принятого на Святой Горе. Сегодня обитель святого Афанасия известна как Великая Лавра.
Несмотря на то, что Афон – это земной удел Богородицы, женщинам на Святую Гору вход запрещен. Этот запрет закреплен в уставе Афона.
Существует предание, что в 422 году дочь Феодосия Великого, царевна Плакидия, посетила Святую Гору, но войти в монастырь в Атопед ей помешал глаз, исходивший от иконы Божией Матери.
Запрет нарушался дважды – во время турецкого владычества и в ходе гражданской войны в Греции 1946-49 годов, когда женщины и дети спасались в лесах Святой Горы. За проникновение на территорию Афона для женщин предусмотрена уголовная ответственность – 8 и 12 месяцев лишения свободы.
На Афоне хранится множество святынь и 8 известных чудотворных икон. Одна из главных реликвий Афона – пояс Богородицы. Поэтому афонских монахов, а особенно монахов Ватопедского монастыря, часто называют святопоясниками.
На Афоне также особая традиция погребения монахов. Если у нас хоронят на кладбищах, в могилах, то у них все происходит по-другому. Это вызвано также и местом, так как большинство территории полуострова – это каменистая почва, горы, поэтому традиционные захоронения затруднены. Через год после похорон усопшего монаха откапывают и оставляют останки в специальных помещениях – косницах. По цвету костных останков и черепа иноки определяют степень добродетельности и святости усопшего.
По правилам, если череп желтоватого цвета, значит монах был подвижником. Белый считается, что степень чуть ниже первой. А если черный череп, то монахи закапывают его и продолжают молитвы об упокоении души усопшего. Просят, чтобы Господь простил его прегрешения, которые он допускал в своей жизни. Через год они опять его откапывают, смотрят на цвет костей, и если он стал белым или желтым, помещают в костницу.
На Афоне до сих пор сохраняется византийское время. Новые сутки начинаются с заходом солнца, поэтому афонское время отличается от греческого. От 3 часов летом до 7 часов зимой.
Молитва – главное монашеское делание. До восхода солнца, до того, как проснутся люди в миру, на Афоне служится до 300 литургий. Начинаются они в то время, когда весь мир предается сну. Говорят, что свет людям – монашествующие, а свет монашествующим – ангелы.
Невелик этот клочок земли, но велико его значение в судьбах всего мира. Каждый паломник возвращается отсюда другим. Он обретает духовный опыт, который невозможно получить больше нигде на земле. Анна Регульская, Валерий Гриценко, Марина Полякова. Информационное бюро программы «Седмица», Днепропетровск.
Священник и путешественник Федор Конюхов и мастер спорта по воздухоплаванию Иван Миняйло установили мировой рекорд по длительности нахождения в воздухе на тепловом аэростате. Согласно видеотрансляции на сайте Федора Конюхова, в общей сложности экипаж находится в полете уже более 29,5 часов, что выше прежнего мирового рекорда. Более точное время будет зафиксировано после приземления аэростата. Из-за низкой температуры воздуха путешественники во второй части полета испытывали небольшие трудности. Боролись с обледенением, сбивая лед с нижней части оболочки. Следить за полетом можно в режиме реального времени на сайте Федора Конюхова. Полет станет тренировкой перед совершением кругосветного путешествия на аэростате нынешним летом. Он пройдет на высоте 11 тысяч метров в течение 14-18 дней. Путешественник планирует взять старт из Австралии, пролететь через Новую Зеландию, Чили, Фолклендские острова, Аргентину, ЮАР и завершить полет опять же в Австралии. Предварительно протяженность маршрута составит 35 тысяч километров. Это была последняя новость сегодняшнего выпуска. До встречи ровно через неделю.